Бытие.
Урок 28, главы 28 и 29. Прочитайте всю 28 главу книгу Бытие.
Исаак, согласившись с Ревеккой, что последнее, в чем семья нуждается, это еще больше хананеянок в их семье, поручает Иакову взять жену из семьи своей матери в Месопотамии. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что термин «смешанная семья» недостаточно подходит для объяснения социальной структуры той эпохи, потому что Исаак требует всего этого от сына, которому уже за 70.
Исаак благословляет отправляющегося в путь Иакова благословением, которое мы читаем в стихах 3 и 4. Давайте не будем быстро его пролистывать. «Если Бог и научил меня чему-то при изучении Ветхого Завета, так это тому, что всегда нужно внимательно читать, когда описывается благословение или проклятие. Мы должны относиться к ним более серьезно, чем к причудливым, а иногда и загадочным высказываниям давно исчезнувшей культуры, почти наверняка они пророческие, и в конечном итоге мы найдем ссылку на это благословение или проклятие в более поздних частях Ветхого Завета, а иногда и в Новом Завете». Чуть раньше в книге Бытие 27, 27, 29 мы видим благословение, которое Исаак дал Иакову. Благословение, из-за которого Исав предположил, что его обманули. И если присмотреться повнимательнее, мы заметим, что оно содержало лишь некоторые элементы обетования завета, которое Бог первоначально дал Аврааму, а затем передал Исааку полностью. Почему? Потому что Исаак был в эпицентре настоящей внутренней битвы за свою веру. Исаак не был до конца уверен в том, что тот, кому он дал благословение, был Исавом, конечно, это был не Исав, и он точно не был очарован характером каждого из его сыновей-близнецов. Итак, либо он дал благословение без энтузиазма, потому что не был уверен, что его сын действительно выполнит его, либо не до конца его высказал, пока не почувствовал, что время пришло.
Много лет назад, когда Аврааму Богом было дано обещание завета, одним из элементов завета было то, что Авраам станет отцом великого народа. Если мы оглянемся назад на Бытие 12:2, возможно, вы вспомните, что я говорил вам, что еврейское слово, используемое для обозначения народа, было «гой». И что, когда используется слово «гой», оно обычно означает «языческий народ». Однако, позвольте мне посвятить этой теме еще немного времени. Во времена Авраама понимать слово «гой» как строго нееврейский народ не имело смысла, потому что до рождения Исаака не было различия между еврейским и нееврейскими народами, произошедшими от Авраама. То
есть, хотя Авраама называли первым евреем, именно с рождением его сыновей Измаила и Исаака действительно произошла первая развилка истории. Появились еврейское и нееврейское потомство. Исаак был евреем, а Измаил и все остальные его сыновья и дочери – неевреями. Итак, поскольку гой используется в Бытие 12:2 на самом раннем этапе развития еврейского народа, то оно относится как к еврейскому, так и к нееврейским народам, к народам в целом, независимо от того, являются ли они еврейским или нееврейскими. Теперь, возвращаясь к книге Бытие 28:3, мы видим, что, по-видимому, то же самое благословение, которое Бог дал Аврааму, а затем Авраам дал Исааку, теперь Исаак передает Иакову, но есть важное различие. Там, где в большинстве Библии говорится, что Исаак сказал Иакову «да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов», на иврите это означает «кахал амим». Это совершенно отличается от того, что Бог обещал Аврааму и что было обещано Исааку, то есть что они произведут гоев, смесь народов. Ибо «кахал амим» в его самом буквальном переводе используется в иврите как противоположность тому, что Бог сказал Аврааму. Буквально «кахал амим» означает «священное собрание соотечественников». Другими словами, это означает собрание людей, для священных целей, состоящие из людей одного племени или групп племен.
То есть Иаков, который вскоре будет назван Израиль, будет первым в роду ребенком Завета производить только евреев. Он произведет только представителей еврейского народа, только тех людей, которые ко времени Моисея станут называться его Божьим драгоценным сокровищем. Позвольте мне еще раз подвести итог. Авраам произвел на свет как еврейское, так и нееврейское потомство, как и обещал ему Бог в Бытие 12:2. Причем Исаак был евреем. Сын Авраама Исаак также произвел на свет евреев и неевреев. Иаков был евреем. Но Иаков произвел на свет только евреев, все колена Израилевы. И это именно то, о чем говорит нам благословение Кахал Аммим Священного Собрания Соотечественников.
Что ж, двигаемся дальше. Начиная с 6 стиха, мы читаем, что Исав узнал, что Исаак послал Иакова в Месопотамию за женой, потому что его отец ненавидел ханаанских женщин. Бедный Исав. Он уже взял в жены двух хананеянок, что сильно не понравилось его отцу, и теперь в попытке загладить вину он отправляется в семью брата своего отца, дяди Исава, Измаила, сына которого отослал Авраам, и Исав берет третьей женой женщину, измаильтянку. Это было глупо. Но каким бы обыденным ни казалось это событие, его последствия просчитать невозможно. Потому что здесь формируется союз через смешанные браки, который объединяет двух обездоленных первенцев, отвергнутых Яхве, как возможных наследников линии Завета Обетования, Измаила и Исава, в то, что довольно быстро превратится в постоянную антиизраильскую группу наций. Именно союз и смешение генофонда Измаила и Исава формируют подавляющую часть исламистов в современном мире и основную массу арабов. Это, казалось бы, обыденное событие, которое записано всего несколькими словами в стихе 9, радикально изменило ход истории и привело в движение обстоятельства, которые приведут к Антихристу и концу истории, какой мы ее знаем.
Иаков покидает Беэр-Шиву, проезжает около 60 километров и через 2-3 дня останавливается на ночлег в безымянном, очень скалистом месте. Именно там мы читаем в Торе, что Иаков формируется как личность, которая станет третьим и последним патриархом. Для этого ему было необходимо покинуть свою землю, своего отца, мать, братьев и сестер, чтобы Бог работал с ним, точно так же, как это было с его дедом Авраамом. Там Иаков видит сон, точнее видение, и в нем ему дается представление о небесном духовном мире. Он видит ангелов, Малах Элохим на иврите, поэтому мы знаем, что это небесные посланники, ангелы, которые спускаются с небес на землю и обратно получают свои наставления от Бога на небесах, а затем отправляются исполнять его волю на земле. И там сам Бог дает Иакову обещание земли и многих потомков, и что эти потомки благословят все народы земли. Он также говорит, Иакову не беспокоиться, потому что Бог будет с ним, куда бы он ни пошел, и он вернет его на эту землю, потому что он обещал эту землю Иакову и его потомкам навсегда. И это произойдет так, как было обещано. Кстати, в стихе 13, где в большинстве Библий говорится «Бог» или «Господь», в оригинале на иврите «Яхве» – личное имя Бога, с Иаковом говорил Бог – Отец. И Иаков прекрасно осознавал этот факт.
Тон всего этого эпизода полон удивления. Во-первых, потому что Иаков понятия не имел, что Бог придет к нему таким образом – а во-вторых, потому что Иаков чувствовал себя подавленным прямо сейчас. Путешествие в Месопотамию не было приятным. Он бежал, спасая свою жизнь. Он покидал место катастрофы, которую сам же и устроил. Он обманул своего отца и брата, чтобы получить благословение, и поэтому должен был уйти с пустыми руками, просто чтобы выжить. Это благословение Иакова представляла собой официальную передачу, если хотите, обетование завета от Исаака Иакову. Иаков был благословлен несколькими днями ранее подобным благословением своего отца, но только сейчас Иегова подтверждает эти благословения. Вспомните, что в начале нашего изучения Торы, в начале книги Бытие, в первой главе, мы наблюдали, как Бог перенес свое место жительства с небес на землю, в Эдемский сад и обратно. И давайте не будем слишком быстро проходить эту лестницу, лестницу между небом и землей, ибо это еще один библейский прообраз грядущего. Вы видите эти два факта вместе. Эта лестница олицетворяла связь между человеком и Богом, которая в настоящее время была разорвана. Вначале человек мог прийти непосредственно к Богу, потому что Бог присутствовал с человеком. Но восстание и грех разорвали эту связь, и Бог удалился обратно на небеса. Тем не менее, для тех, кто верит, есть лестница, по которой Бог посылает своих ангелов, служителей для выполнения своей работы на земле. Позже возникнет еще одна связь между небом и землей – скиния в пустыне. Еще дальше в будущее придет настоящая лестница – тот, кто воссоединит Бога с человеком Иешуа. Думаете, это просто аллегория или приятная история? Послушайте, что сам Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 1:51. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». О, сколько мы упускаем, не изучая досконально Тору, ибо не поняв сначала, что происходило с Иаковом здесь, в книге «Бытие», как мы можем полностью понять эти странные слова, сказанные Иисусом 1800 лет спустя и записанные в Новом Завете? И все же, как легко установить связь, когда мы знаем и то, и другое? Для Иакова это было одновременно и реальностью, и пророчеством. Для нас это не только реальность, это исполнившееся пророчество. Иешуа – это наша лестница, единственная лестница, которая вновь соединяет нас с Богом. Именно к Нему ангелы восходят и нисходят сегодня в наше время. Иаков был поражен тем, что ему было показано. Он назвал это место Домом Божьим, или на иврите Бейт-Эль, Бейт-Дом-Эль-Бог, или, правильнее сказать, Эль-Бейт-Эль, что означает «Дом Бога Эль». Понаблюдайте за употреблением слова «Эль» до исхода из Египта. Ибо до того, как Бог дал Моисею свое личное имя на горе Синай, Бог был наиболее известен как Эль, Шаддай, с акцентом на часть Эль. Другими словами, до горы Синай никто не знал личного имени Бога. Итак, он был известен под множеством титулов, большинство из которых начинались либо с Кеа-Иль, либо с Эль. После событий на горе Синай мы увидим, что слово Эль стало употребляться реже, так как оно постепенно заменяется словом Иегова. Здесь происходит еще одно интересное событие, на которое нам следует обратить внимание. Помазание камня, на который Иаков положил голову перед сном, в котором было видение. В чем смысл всего этого? Во-первых, мы узнаем, насколько стара эта концепция помазания маслом, поскольку это происходит примерно в 1800 году до нашей эры. Не ясно, что это означало для Иакова, но очевидно, что оно имело какое-то отношение к его встрече с Богом. Вероятно, это означало установление нового завета между Иаковом и Иеговой, который включает в себя клятву, потому что в то время не было обычая использовать камень в качестве памятного знака после помазания его маслом. И мы не найдем этого в Библии. Помазание маслом было довольно широко распространено в эту эпоху и часто означало заключение соглашения, мало чем отличающегося от более обширного соглашения о соли, которое включало жертвоприношение животных. Также было распространено обозначение границ и создание мемориальных знаков с использованием камня. Их называли стоячими камнями. Но они не были помазаны елеем. Я думаю, что данный случай не относится ни к одному из вышеперечисленных обычаев. Здесь мы видим Иакова, покоящегося на камне, а затем помазывающего его. Я думаю, что между этим событием и Мессией есть связь, потому что Мессия на иврите означает помазанник. Нужно также понять, почему Иешуа так часто называют скалой. Аллегорически мы можем сравнить физические характеристики твердости и устойчивости скалы с Иешуа. Но мы должны помнить, что контекст Нового Завета такой же древнееврейский, как и контекст Ветхого Завета. Еврейский народ просто не подхватил ни одной старой метафоры, которая поразила бы его. Это было древнее традиционное общество, которое имело огромную историю устоявшихся значений в событиях прошлого, особенно в том, что касалось патриархов. Я серьезно подозреваю, что то, что Мессию Иешуа называют камнем, относится еще к этому событию с Иаковом, когда он помазал камень, на который положил голову.
Иаков поклялся Богу в преданности, и что из всего, что Бог дает ему, он вернет десятую часть. И снова мы видим, что принцип десятины также возник очень рано в Священном Писании. Прочитайте всю 29 главу книги «Бытие».
Иаков покидал свою семью в Беэршиве в волнении, с тяжелым сердцем, страхом и трепетом, чувством вины. Но после встречи с Иеговой в нем что-то изменилось. Он стал более уверенным, сосредоточенным, спокойным. Он был наполнен тем внутренним состоянием, которое христиане-язычники называют миром в сердце. Евреи сказали бы, что он получил шалом Всевышнего. Мы не знаем, сколько времени потребовалось Иакову, чтобы добраться до Харрана, находившегося примерно в 650 километрах от южной границы Ханаана. Но когда он приехал, то сразу же разыскал семью своей матери. Иногда мы так зацикливаемся на земле ханаанской, земле, обетованной, которая в конечном итоге станет Израилем, что забываем о наследственной связи между землей обетованной и Месопотамией. Месопотамия была родиной Авраама, и большая часть его семьи осталась там. Мы видим, как Авраам посылает слугу обратно к тем, кого он считал своими корнями, чтобы найти подходящую жену для своего сына Исаака. И теперь Иаков возвращается точно в то же самое место с той же целью. Но какой контраст между тем, как Елиезер, слуга Авраама, пришел в Харан, и тем, как прибыл Иаков. Елиезер прибыл в сопровождении слуг, верблюдов и подарков, чтобы найти потенциальную невесту для Исаака. Иаков пришел без гроша в кармане.
Его усилия были вознаграждены у колодца с водой, где 3 стада овец ждали, когда их напоят. Пастухи указывают на Рахиль, двоюродную сестру Иакова, племянницу его матери, дочь Лавана. Ознакомимся немного с правилами пользования колодцами в те дни. Колодцы для воды были важным местом, потому что для их создания требовалось много работы и много внимания уделялось их обслуживанию. Кроме того, колодец принадлежал кому-то, либо местному правителю, либо, как в данном случае, местной семье. Местное население ежедневно откапывало колодец до необходимого уровня воды для питья людей и животных, которые были частью их жизни. Поэтому колодец был местом встречи для сельских жителей, почти таким же, как городские ворота для городских жителей. Также мы обнаруживаем, что колодец был закрыт большим камнем. Это было нормально и естественно. Во-первых, это было сделано для того, чтобы мусор, насекомые, мелкие животные или даже дети не имели доступа в колодец и не загрязняли его. Но также это делалось для того, чтобы посторонние люди, нуждающиеся в воде, не могли сами ее достать. Воду нужно было покупать у владельца колодца. Пастухи со стадами овец ждали до вечера, когда придет владелец колодца, отвалит камень и соберет с них плату, тогда их животные смогут пить. В нашем случае Иаков ждет, пока пастухи напоят своих животных и уйдут, чтобы он мог поговорить наедине с членами семьи,
которую он пришел найти. И поскольку Иаков член семьи, на правах родственника он откатывает камень от устья колодца и позволяет овцам пить, чтобы пастухи поскорее ушли. Иаков представляется Рахиле и, как это принято, целует ее. Поцелуи в ту эпоху не всегда означали сексуальные желания или привязанность. Поцелуй был приветствием, эквивалентным рукопожатию сегодня, но не между
незнакомыми людьми. Затем Иаков плачет от радости, зная, что его путешествие закончилось, и он, вероятно, встретил свою будущую жену. Это был хороший день. Далее мы читаем, что Рахиль пасла мелкий скот. Это несколько необычное занятие для женщины в этой части света. Женщины-бедуинки Синайского и Аравийского полуостровов, расположенных в сотнях километров к югу, часто ухаживали за животными, а женщины Месопотамии и, в конечном счете, израильские женщины этого не делали.
Лаван, отец Рахили, узнает о прибытии Иакова и выходит ему навстречу. Здесь у нас есть возможность лучше понять то, что ученые назовут противоречиями в Библии. В стихе 5, когда Иаков спрашивает о семье своей матери, он спрашивает некоторых пастухов, знают ли они Лавана, сына Нахора. Так вот, в предыдущих главах книги «Бытие» нам сказано, что Лаван – сын Бтуэля, а не Нахора. Как же так вышло? Нахор на самом деле дедушка Лавана, и здесь имеется в виду род, к которому принадлежит Лаван, род Нахора. Часто при идентификации человека в Библии указывается из колена такого-то, и сын такого-то. Сын на самом деле не обязательно означает биологического сына. Иногда это действительно означает отца и сына, но чаще это принадлежность человека к роду, как и в случае с Лаваном. Автор ожидает, что читатель знаком с контекстом и прекрасно знает, что Нахор – брат Авраама, а Лаван – его внук. Итак, эти так называемые противоречия имен вовсе не являются противоречиями. Это был обычный способ называть себя в ту эпоху.
Лаван, конечно же, проявляет гостеприимство к своему племяннику. Но проходит месяц, и корыстный Лаван задает Иакову вопрос: «Сколько тебе заплатить?» Это сигнал о том, что понятно, что Иаков является временным работником. Конечно, Лаван видит, что Иаков был бы ценным дополнением к его семье, так как он одаренный пастух и трудолюбивый работник. Он также, вероятно, заметил, что Иаков был совершенно очарован прекрасной Рахилью. Иаков предлагает Лавану 7 лет своего труда в обмен на ее руку. Кстати, в те времена не было обычая, чтобы отец, по сути, продавал свою дочь мужчине в обмен на рабство. И немного позже мы прочитаем, что дочерям Лавана стыдно из-за того, что их буквально продали за деньги. Книга Бытие 31:15. «Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он, Лаван, их отец, продал нас».
Проходит 7 лет, и Иаков идет к Лавану, чтобы получить свое жалование, которым является никто иной, как Рахиль. Затем Иаков получает представление о том, насколько разрушительными могут быть обман и предательство. После свадебной церемонии Лаван подменяет Рахиль Лией, своей старшей и пока еще незамужней дочерью. Без сомнения, Иаков мгновенно вспомнил тот день, когда он переоделся своим братом и обманул своего отца, и он, должно быть, предположил, что то, что он сейчас переживает, было просто Божьим наказанием за то, как он поступил со своим отцом Исааком и братом Исаавом несколько лет назад. На самом деле слово «обманывать» используется в истории о том, как Иаков приобрел невесту, потому что оно органично связано с центральной темой обмана в истории о том, как Иаков украл благословение у Исава.
Итак, в обмен на еще 7 лет рабства у Лавана Иаков также получает Рахиль.
на которой он женится сразу же после обычной семидневной свадебной церемонии между ним и его подменной невестой Лией. Этот пожилой мужчина, 80 лет, внезапно оказывается в положении, когда пытается угодить не одной, а двум женам. Теперь нам открывается еще одна темная сторона Иакова, заключающаяся в том, что он несправедливо любил и открыто благоволил Рахиле больше, чем Лии. Причина подсказана нам в стихе 17, когда говорится, что в то время как у Лии глаза были слабыми, поскольку красота часто связана с внешним видом глаз. Особенно среди ближневосточных культур сильные глаза или слабые глаза – это нбита. Это идиомы, которые указывают либо на красоту, либо на простоту. Итак, нам говорят, что Рахиль считалась красивой, а Лиима нет, и, по-видимому, в первую очередь из-за физической красоты Иаков сделал свой выбор. Здесь вообще нет упоминания о том, что Иаков советовался с Богом по поводу выбора жены. И есть все основания подозревать, что Лия должна была быть его выбором, а не Рахиль, как мы вскоре увидим. Какая ирония! Исав, первенец красивый и мужественный, был передан Богом Иакову, тихому и простому. Рахиль, красивая и порывистая, была отвергнута Богом ради Лии, тихой и некрасивой. Почему я говорю, что Рахиль была отвергнута? Давайте посмотрим, что будет дальше. Почти сразу же Лия начинает рожать Иакову детей. Рахиль же никак не может забеременеть. Во-первых, Лия зачинает Рувима, первенца Иакова. Запишите этот маленький факт на бумагу или в свою память, потому что через несколько уроков мы вернемся к этой важной детали. Далее она родила Иакову еще троих сыновей – Симеона, Левия и Иуду. Называя этих детей, Лия воздает Богу всю хвалу и славу. Рувим означает «смотри, сын», потому что она чувствовала, что Бог видел, что Иаков относится к ней как к человеку второго сорта, а угождает только Рахили. Симеон означает «слышащий», потому что Бог услышал ее молитвы о другом сыне. Левий означает «присоединился», потому что она надеялась, что теперь, когда она родила Иакову еще одного сына, Иаков будет любить ее больше. Иуда означает «хвала», потому что она восхваляла Бога за то, что он благословил ее четырьмя здоровыми сыновьями. Вознося хвалу Богу за этих детей, Лия демонстрировала свой характер, и Бог благословлял ее за это. Она родила не только первенца Иакова, но и двух других – Левия и Иуду. Лия, некрасивая, была удостоена чести выносить и родить израильскую линию священников и слуг Божьих, левитов, и привести. В этот мир Иуду, через которого будет исполнена линия обетования в Иисусе. Ибо Иешуа был иудеем, так евреи называют потомков Иуды.
В печальном финале этой главы нам сообщают, что Лия внезапно потеряла способность иметь детей.